Одним из современников Генделя является французский композитор Жан-Батист Люли. Родился он во Флоренции или близ нее около 1632 года. Всю жизнь прожил в Париже и скончался там же в 1687 году. Люли родился в семье итальянского мельника. С юных лет обнаружил артистические способности, пел, играл на скрипке и на гитаре, разыгрывал интермедии. В 1646 году был вывезен герцогом Гизом в Париж и представлен к принцессе Монпансье для практики в итальянском языке. Занимался музыкой под руководством французских органистов. Вошел в придворный оркестр 24 скрипки короля. Игрой на скрипке, которую высоко оценивали современники, сочинением арий и танцев привлек внимание Людовика XIV. Стал руководителем оркестра, создал новый, малый оркестр, 16 скрипок короля. С 1653 года придворный композитор инструментальной музыки. С 1662 года руководитель королевской музыкальной семьи. Сочинял балеты для придворных празднеств, музыку дивертисментов, в основном танцы, пантомимы, иногда небольшие арии, увертюры к пьесам Мольера, в том числе «Брак по неволе», «Принцесса Элиды», «Сицилиец», «Любовь-целительница», «Господин де Пурсаньяк», «Мещанин во дворянстве». Живописная и динамичная, проникнутая острым чувством ритма, музыка балетов Люли подготовила декоративно-хореографические сцены его будущих оперных композиций. С успехом выступал он на сцене как исполнитель комических ролей, например, Пурсаньяк в одной из пьес Мольера, и танцор, зачастую танцевал в балетах вместе с королем. В 1672 году стал руководителем Королевской академии музыки и одновременно получил монополию на право оперных постановок во Франции. До конца жизни Люли был главой французского оперного театра, сосредоточил в своих руках все, от разработки сюжетов до деталей сценического исполнения, оказал большое творческое воздействие на его развитие. Люли подбирал и воспитывал артистические кадры, обучал их пению, декламации, сценической игре, танцам. Проводил репетиции и дирижировал оркестром со скрипкой в руках. Спектакли под его руководством, несмотря на обилие участвующих и сложность постановок, отличались редкой слаженностью, а оркестр удивлял современников чистотой звучания и стройностью ансамбля. Основоположник национальной оперной школы, Люли создал классический тип лирической трагедии. Постоянным либреттистом Люли был Кино, поэт и драматург школы Корнеля, перенесший в оперные тексты композиционные особенности классической трагедии. Либретто разрабатывались под непосредственным руководством Люли. В его лирических трагедиях преобладают античные мифологические сюжеты. Кадм и Гермиона, Альцеста, Тезей, Атис, Персей, в которых часто подчеркивается конфликт чувства и долга, противопоставляются волшебные соблазны и воля к подвигам, слава и любовь. Но эти конфликты, в принципе, характерные и для классической трагедии Корнеля и Расина, даются у Люли на материале мифологической сказки и в рамках пышного репрезентативного спектакля со зрелищными эффектами, танцами, шествиями, таинственными превращениями, видениями и тому подобное. В сочинениях Люли действуют прекрасные, смелые и мужественные герои Кадм, Тезей, Атис, Персей, Рено, идущие на подвиг ради любви или вопреки ей, в борьбе с чувством. Юные героини, готовые на любые испытания ради своего избранника. Роковые мстительницы, волшебницы Медея, Армида, богиня Цибелла, ведущие коварную борьбу за героя. В интригу непрестанно вторгаются боги и богини, чародеи и фантастические существа. Основой музыкальных контрастов являются героика и пастораль, пафос и идиллия. Контрасты образов подчеркнуты уже в аллегорических прологах. В них действуют Венера и Марс, слава и мудрость и другие, в которых в прямой или слегка завуалированной форме прославляется Людовик XIV, что было общепринятым для придворного спектакля той эпохи. Музыкальная композиция спектаклей отличается строгой продуманностью, мастерскими сопоставлениями частей по контрасту, с обрамлением единым или сходным материалом в пределах сценичности. Драматургическая фабула оперы развивается по схеме пятиактной трагедии с отчетливо мотивированной завязкой, кульминацией в конце третьего акта, ясной развязкой. Музыкальная композиция каждого акта скорее близка современникам Люли Сюити с ее контрастами образов и движений. Сценические контрасты имеют важное значение, оттеняя эмоциональный смысл каждой ситуации. За лирическим объяснением может идти героический марш, за сценой с фуриями – картина светлых снов и так далее. В связи с этим каждая часть композиции – танец, хор, ария, инструментальный эпизод – обладает характерностью очертаний, выдержанным типом движения, ясностью гармонии и ритма. Основой вокальных партий у Люли является выразительно приподнятая музыкальная декламация, что стало затем прочной традицией французской оперной школы. Люли искал этот тип мелодии, вслушиваясь в декламацию лучших трагических актеров, исполнявших трагедии Корнеля и Росина. В демоклационных монологах ему удалось достигнуть большой драматической выразительности, передавая борьбу страстей в душе героя, подъем его чувств, пафос героики и другое. Классическим примером такого стиля – монолог, сметенный чувствами Армиды над спящим Рено. В отличие от демоклационных монологов, ария у Люли выражает ясность возобладавшего чувства, дает обычно единый образ, будучи, как правило, небольшой, не слишком развитой по вокальному письму, скорее камерной по звучанию. Хоры у Люли имеют как драматическое, так и декоративное значение. Они то выражают волнение, требования, приговор народа в драматических коллизиях, то живописуют прекрасных нимф или страшных фурий, обольстительные видения или тени преисподней. Значительное место в лирических трагедиях Люли и еще больше в опере-балете и в героической пасторали занимают танцы, инструментальные картины, шествия, марши. Эти номера обусловливают зрелищность спектакля, участие масс, яркую сценическую динамику. Люли был большим мастером в этой области. Его танцы – минуэт, гавот, сарабанда, канарии и другие – просты и пластичны. Они сохраняют характерность, прозрачны по оркестровому изложению, контрастируют один с другим. Композитор несложными средствами достигает яркости, торжественности и героичности маршей, которые звучат лапидарно, но с большой силой. В творчестве Люли сложился тип оркестровой увертюры. Ею открывается лирическая трагедия, а также опера-балет, героическая пастораль. Так называемая французская увертюра, торжественное, мощное вступление с чертами медленного марша, пунктирные ритмы, аккордика и более оживленная, часто фигурированная часть, за которой иногда следует медленное заключение. Увертюра обычно обрамляла пролог оперы, повторяясь после него. Тип французской увертюры получил широкое распространение после Люли, и не только в оперном жанре. Встречается у немецких композиторов, в том числе у Генделя и Баха, в оркестровых сюитах, в клавирной музыке, в ораториях. Жанровые различия между лирическими трагедиями, героическими пасторалями и операми-балетами Люли зависят в основном от трактовки сюжета и понимания роли танца. В остальном музыкальный склад и части композиции повсюду такие же, как в лирических трагедиях. Творческая традиция Люли нашла свое развитие как по французском оперном искусстве, так и в инструментальных жанрах европейских композиторов на рубеже XVII-XVIII веков. Во Франции ее продолжали ученики Люли, его сын Луи Люли, Каллас, Море и самостоятельно претворил Рамо. В Германии убежденными последователями Люли оказались авторы инструментальных сюит Муфат, Фишер и другие. Новый гомофонно-гармонический склад письма Люли явился вехой в эволюции европейской музыки от старинных полифонических форм к сонатно-симфоническим жанрам XVIII века. После музыкального правления Люли наступило междуцарствие Детуша и Кампра. Вслед за ними в музыкальную жизнь входит один из значительнейших мастеров в истории европейской музыки Жан-Филипп Рамо. Родился он в 1683 году, а скончался в 1764. Он родился в Дижоне на 2 года раньше Генделя. На сцену его произведения попали лишь когда он достиг зрелого возраста, хотя к этому времени он создал немало замечательных произведений, не говоря уже о целом ряде теоретических работ, которые с французским блеском мысли проливают свет на сложное царство теории музыки. Добившись успеха оперой «Ипполит» и «Арисия», Рамо, к своему несчастью, ввязался в борьбу буфонистов и антибуфонистов и восстановил против себя нескучающих вельмож, вождей французской духовной жизни Дидро, Даламбера, Руссо, Гримма, словом, энциклопедистов. Эти писатели, великолепно образованные, сведущие и в музыке, защищали легковесные произведения буфонады, появившегося тогда перголези. Музыку Рамо называли шумной, оскорбляющей слух, противоестественной. Руссо даже дошел до того, что сам написал музыку для сцены, словно желая доказать, что французский язык может быть преподнесен в такой же легкой, стройной музыкальной форме, какой перголези сопровождал итальянские вирши. Энциклопедисты упрекали Рамо за плохие либретто, недисциплинированных певцов, за тружащихся до пота теноров, словом, за все, в чем только можно было обвинить оперного композитора. Спор решило властное слово короля. Итальянской оперной труппе было запрещено выступать во Франции. Вот тут-то и разгорелась настоящая борьба. В этой мере энциклопедисты видели и по праву попытку остановить свободное развитие духовной жизни, хотя, с другой стороны, это решение способствовало становлению самостоятельной национальной оперы. Теперь уже энциклопедисты не знали пощады. Они заявили, что французская опера своими тяжеловесными, неприятными звуками вообще не может соперничать с итальянской, легкой, как крылья мотылька, филигранной музыкой. Вечный перепев. Оперу могут писать только итальянцы. Под этим лозунгом боролись позже против Глюка, Моцарта и даже Вагнера. Замечательные энциклопедисты в данном случае видели только внешние стороны явления. Доведение до крайности унаследованных от Люли театральных явлений, мощные звуковые эффекты, которые были тяжелы для слуха, привыкшего к музыке рококо, но они не замечали новаторских гармоний Рамо, обилие оркестровых красок, современной сущности в изображении характеров, мощного построения увертюр. Вот некоторый перечень важнейших произведений Рамо. «Ипполит и Арисия» 1733 год, «Галантная Индия» 1735 год, «Кастор и Палукс» 1737 год, «Дарданус» 1739 год, «Торжества Полигимнии» 1745 год, «Торжества Гименея и Амура» 1747 год, «Зороастр» 1749 год, «Платея» 1754 год, «Аканта и Цефис» 1754 год, «Паладины» 1760 год. В исполнении Бориса Христова прозвучит ария «Атенора» из оперы «Дардан» Рамо.
Monstre après